Я вас категорически приветствую, Александр.
Добрый день.
Добрый день.
Расскажите, кто вы и что вы.
Меня зовут Пугин Александр. Я являюсь основателем компании «Рига Мебель». И мы производим мебель из композитного дерева, так называемого. Потом расшифрую, расскажу поподробнее, что это означает.
Мы как
вот
раз
стулья, на которых мы сидим.
Мы сидим, да. С чего такое решение мебель выпускать?
Это на самом деле долгая история. Вам покороче или подлиннее?
Нам торопиться некуда.
Отлично. Ну, начнем с того, что в детстве я очень любил играть в различные конструкторы. У меня очень много было различных конструкторов. Вот. И я собирал.
У вас было страшное тоталитарное детство, да?
Но родители старались обеспечить вот меня этими конструкторами. Им нравилось, что я чем-то занят. И не гуляю там где-то там по подворотням, и где-то это, я думаю, до средних классов даже продолжалось.
Uh-huh.
Вот. Меня прям это очень увлекало, я различные там машины собирал, там, здания, кстати, вот доминошки тоже вот всякие такие. Uh-huh. Из доминошек у меня там штук 5 пачек было, собирал. И как-то это, наверное, очень глубоко засело во мне. Потом, впоследствии, я когда выучился на программиста. Кстати, вот недалеко здесь учился, Пушкинский институт радиоэлектроники и космических войск. Буквально в прошлую субботу мы встречались, 20 лет отмечали. После этого я попал в научно-исследовательский институт в Твери.
Угу.
И там мы занимались разработкой программного обеспечения для Министерства обороны. Вот, различные учетные программы, там, ну, не буду рассказывать. Секрет.
Я уже тревожится, начинаю, как перешли к стульям.
Я же говорю, вот так это долгая история. Вот, потом, после этого, я попал в Озон, и в какой-то момент я понял, что как будто бы у меня там нет каких-то перспектив, что ли, роста. То есть, я там был ведущим уже разработчиком, занимался разработкой программного обеспечения для складов Озона. И мне как-то вот торкнуло, что ли, и захотелось что-то руками поделать.
Я помню Озон еще в те времена, когда все сидело в подвале на стеллажах из неструганных досок.
И в тот момент мы с женой переехали в таунхаус. И я подумал, блин, прикольно было бы позаниматься вот чем-то таким и сделать самому себе мебель.
Uh-huh.
Вот, у меня друзья занимались мебелью, ну, правда, они делали корпусную мебель, и у них был фрезерный станок. Я подумал, что смогу им дать вот чертежи, они вырежут, а я сам быстренько все соберу. Вот, ну, нашел в интернете что-то вот интересное, что мне понравилось. И что-то купить такого вообще не было, ну, даже близко. То есть, я искал это, но не мог найти. Соответственно, вот сделал чертежи, им дал, они мне вырезали, я собрал. И как раз это получилось к моменту, когда пришли друзья нас это поздравлять с новосельем.
Mm-hmm.
Вот. И всем это очень понравилось, мебель. Ну, по сути, я тогда на самом деле скопировал, ну, почти подчистую то, что вот в интернете нашел.
Mm-hmm.
Ну, с небольшими такими своими доработками, потому что была возможность. Вот. И я подумал, вот оно. Это то, что мне нужно, чтобы заниматься этим. А я как бы все время, у меня какая-то такая мысль была на заднем фоне, такая, хочу бизнес, хочу бизнес. Где-то там далеко очень. И как-то вот это срослось. И я вот решил попробовать себя в этом деле. Разработали первую модель.
Я помню, когда-то давно, извините, я купил себе домой испанский стол. Я когда-то трудился, токарь, слесарь, фрезеровщик, то есть там некоторое понимание о допусках, посадках есть туда-сюда. Здоровенная была крышка у стола, тумбы внизу на 24, я не знаю, они не шпильки, как они у столяров называются, не знаю, такие цилиндрики деревянные.
Шканты.
Наверное, да, 24 штуки, и вдруг все влезло. Как родное, и столешница с одного раза опустилась. Я так обалдел, думаю, вот это надо же, как говорится, люди умеют.
С сегодняшними станками ЧПУ вообще там допуски 0,10
круто.
Миллиметра.
Круто, да.
То есть, там вообще все сходится. И на самом деле, вот каждый раз я собираю.
Получаешь
и,
удовольствие.
Да, получается вот удовольствие, вот это вот эстетичное соединение деталей, вот это, когда они одна в другую входят, и все четко получается прям.
И, в общем, удалось получившееся хобби превратить в профессию, да?
Да, но тоже был нелегкий путь дальше. Еще где-то целый год я просто пытался продавать, мне ничего не получалось. Друзьям всем нравилось, кому я показывал, всем нравилось. И у меня было какое-то вот парадоксальное такое состояние, что всем нравится, никто не покупает. Что за фигня? Вообще непонятно, короче.
Ну, продажи – это уж отдельно, так сказать.
Да. Вот производство и продажи – это вообще как бы два мировоззрения. То есть, они, если вот именно заниматься и продажами, и производствами, это самое сложное, кто такие люди есть, это уникум, я считаю.
Есть. Но тут есть народная мудрота. Придумал – это рубль. Сделал это 10, а продал 100.
Вот это надо сочетать.
Согласен, да. Вот. И целый год ничего не получалось у меня. Потом я решил, что надо как-то разнообразить свое общение, где-то набраться опыта, что ли. И поехал на какое-то мероприятие там по бизнесу, встреча предпринимателей. Вот. И я тогда очень сильно искал, на самом деле, встречу с какими-то предпринимателями. Я их в глаза не видел. Я всегда был программистом. Как-то не мог их найти вообще никуда-то. Не попадались мне на глаза совершенно. То есть, совершенно абсолютно другая область общения была. Вот. И там я познакомился со своим партнером Артемом. И на тот момент Артем уже занимался своими креслами из массива сосны. Они достаточно простые, но удобные. И подходят для костровых зон, там, для ландшафтных каких-то там этих, как элементы, вот, чтобы посидеть, отдохнуть. Типа шезлонга, но как бы и кресло, как бы такое вот. И вот он уже где-то на тот момент вроде как полгода продавал. И мы с ним как-то заобщались и решили объединиться.
Вдруг оказалось, что он в этом разбирается, да?
А у него уже полгода продаж. И он вроде как учился на маркетолога, вот. Поэтому он сказал, я все знаю, все будет нормально. А я говорю, а я умею производить, знаю тоже, типа. Ну, в общем, мы немного пообщались. И дальше уже вот решили сделать первый шезлонг. У Артема всегда вот идея такая. Я чувствую, продаваться будут шезлонги летом. Я за 3 дня буквально сделал шезлонг. То есть, начертил его в ночь, на следующий день отдал чертежи, на следующий день уже получил, сразу же их отшлифовал, собрал. И говорю, вот. Артем заходит, такой смотрит на первый шезлонг. Заходит и говорит, нет, это не то. Я говорю, ну, в смысле? Ну, я же старался все. Ну, не то. Посидели, что-то подумали. Он говорит, ну, здесь не так, здесь не так. Еще за 3 дня буквально я его переделываю. Угу. Вот он говорит, это то. Мы его сразу запускаем на 50 штук. И это было уже, наверное, начало августа, 17-й год. Угу. И мы все продали. Буквально вот за месяц-полтора мы все продали. Ну, вот, это успех.
А где куда-то выставляли? Или
через интернет. Тогда еще этот вражеский Инстаграм работал, не был заблокирован. Так что через него. Угу. Даже у нас там было подписчиков немного, но все равно дали туда рекламу. Вот, и нормально получилось все. Вот. И в тот момент мы решили, что все, пора, значит, свое производство открывать.
И как? Сопряжено ли это с какими-то трудностями? Что надо было для того, чтобы начать производить условные стулья? Что для этого требуется?
Цех сперва. И оборудование.
Оборудование дорогое. Не...
Мы его взяли в кредит. Угу. Кредит, правда, выплатили только недавно. Но он как бы потихонечку выплачивали, не мешало. Да. Вот. Там надолго был взят этот кредит. Сняли гараж. Примерно вот как ваша студия.
250 метров у нас. У вас больше меньше?
50 было.
О, небольшой.
Да, то есть там помещался буквально станок и фанера кусок. И еще маленькое место, где можно было это все собирать. Но, к сожалению, станок мы ждали аж целых 4 месяца.
А станок он кто это? Фрезер?
Фрезерный, да, станок китайский. Мы его ждали целых 4 месяца. Пока мы его ждали, перезаказывали. У моих друзей, они нам пилили, мы собирали, это красили сами, вдвоем все делали.
Ой, настоящие бизнесмены, не боитесь работы, а?
Да, приходится иногда вот буквально погружаться в какое-то дело, то есть какой-то проект, буквально самому там все делать, и потом уже только передавать.
Я все время, извините, перебью, да. Вспоминаю книжку какую-то американскую, не то, про какого-то не то физика Вуда, не то мистера Фейнмана, не помню, который, короче, делал дома какой-то волшебный раствор, у себя в гараже разливал его по бутылкам, деревянные пробки заколачивал киянкой, наклейки приклеивал сам и продавал.
И что это было?
не помню. А потом он поехал в Европу.
Ага.
Значит, и там к итальянцам, значит, а там итальянцы ему говорят: вот вы знаете, мы вот делаем примерно то же самое, что вы, но у вас-то Америка, производственные линии, а мы все делаем в гараже, деревянные пробки забиваем киянкой, наклейки наклеиваем сами. Он слушал, утирал слезы.
Да, мы тоже на тот момент очень много слез утирали. И в какой-то момент, это, наверное, уже был январь-февраль, Артем говорит: так, мы здесь не выживем, будет сезон, мы не успеем ничего сделать, надо переезжать отсюда. Мы наняли первого сотрудника тогда и поняли, насколько это кайфово, когда
смотреть,
ты сам не работаешь.
Другие.
Мы тоже много там делали других дел, да. Но вот я достаточно долго еще сам фрезеровал, запускал программы, то есть клал лист фанеры, базировал там станок. И дальше вот запускал программы. А этот сотрудник наш первый, он шлифовал и красил. И мы поняли, что нам нужно оттуда сваливать, короче. Мы не сможем...
Не развернуться.
Да, не развернуться. То есть, чуть-чуть больше буквально там, чем мы на тот момент делали. И все, мы там захламим все и просто не сможем вывести. Вот. И нам повезло, мы переехали в цех, там, где только какое-то производство съехало. И у них полностью... Все площади пустовали. Но мы тогда сняли буквально кусочек 150 метров. Нам казалось, это просто нереально много. Вот. Но то, что все остальные площади были свободны, это потом сыграло нам на руку. То, что мы потихонечку, буквально в течение года, всю оставшуюся площадь захватили. То есть мы как это... Как в компьютерной игре, какой-то стратегии.
Волосатые щупальца распустили.
Да. И сейчас нам, конечно же, там уже достаточно тесновато. Но уже есть у нас планы переехать в новый цех. Современный уже. Вот сейчас на данный момент у нас 1000 квадратов. А в новом цехе там уже будет 3000.
Угу. О, солидно.
Солидно, да.
А оборудование все больше и больше? Или там люди с рубанками?
Нет, оборудование там у нас сейчас 3 фрезерных станка, шлифовальный станок и столы для шлифовки уже ручной, дальше доработка. То есть там несколько этапов идет производство, то есть фрезеровка, шлифовка на станке и потом уже вручную доработка. Ну и дальше покраска уже.
Стулья, к сожалению, в кадре толком не видно, но я с утра пришел в контору, стоят два стула, они прекрасные, без всяких попыток польстить, они просто красивые. Это личный дизайн, или как это называется, или что это такое?
Да, ну я вдохновлялся, какие-то кое-какие элементы брал из других элементов, из других стульев, но в сочетании вместе вот дало такой дизайн. И это, наверное, уже 6-я, наверное, версия. Мы их постоянно дорабатываем. Вот как вот к вам приходим, вы говорите: а вот было бы хорошо, чтобы вот еще вот здесь что-то добавить. Мы такие: не вопрос. Добавляем, если нравится, покупают люди, интересно. Мы это пускаем в серию. Да. И бывает так даже, что мы оставляем какие-то предыдущие версии и следующие версии. То есть, у нас как бы такое... расщепление получается. Вот. И у людей появляются выборы. То и другое.
А они у вас как? Для улицы, для дома, для чего?
Очень хорошо для каких-то веранд, открытых пространств, но там, где нету прямых осадков. То есть, если
дождь
он...
не полезен, да?
Да, не полезен. Ну, где-то, наверное, года полтора они выдержат. Вот. Но потом, ну, это любая мебель, деревянная тем более, но эти полтора года точно держатся. Прям вот под открытым небом, если их оставлять. Потом они начинают, конечно, сереть, и им хуже все становится.
А, мы вот
а раз... если под навесом, даже если нету ни стен, ничего, стоят вот у Артема там 3 или 4 года стоят стулья, вообще ничего не меняется.
Мы как раз приехали из солнечной Карелии, где там на острове сидели 3 дня, смотрели на
глэмпинги там, да?
Да, нет, мы сами. Нет? Ага. Вот. И там стулья, ну, эти брезентовые для охотника-рыболова там и всякое такое. Вот в них ручки сильно ниже. У вас зачем ручки так высоко, подлокотники?
Это прям специально не было запланировано, но потом я для себя вот понял такую вещь. Вот сидишь за столом, и ручки ровно в стол, в уровень стола, ручки. И когда сидишь за компьютером, очень удобно. То есть, рука не провисает нигде. Да, да. То есть, это как бы является продолжением стола. Очень удобно сидеть, клавиатуру здесь положу. Толково. И программируешь или там играешь в игры, проектируешь очень удобно. Ну, вот у меня за офисом, за офисным столом вот у меня вот такое кресло стоит. Только есть еще версия покороче чуть-чуть, чтобы поближе подвинуться. Ну, вот такой вот у нас параметрический дизайн.
А что такое параметрический дизайн?
Параметрический дизайн – это когда поверхность как бы формируется при помощи элементов и деталей изделия, и она формируется, то есть, может быть, не обязательно какой-то круглый, еще что-то. То есть, любую поверхность математически просчитанную можно сформировать при помощи вот этого параметрического дизайна. Он сейчас достаточно популярен становится и пошел от архитектуры. Первое, по-моему, поименование было в 2008 году и постепенно переходит и в мебель, и применяется еще в других каких-то областях. А этот дизайн для фанеры, по сути, он как бы сам напрашивается. Потому что, чтобы гнуть фанеру, это технологически на самом деле затратно. То есть, нужны огромные прессы. Технологически очень усложняется процесс весь производства мебели, когда хочется какую-то определенную форму сделать.
Изгибы.
Да, изгибы какие-то, которые бы повторяли человеческое тело, чтобы оно было эргономично. При помощи параметрического дизайна этого можно добиться при помощи использования вот этих вот ламелей, которые формируют тот же самый контур.
Не то нужно, есть, грубо говоря, гнуть. Это некоторое количество пластин, которые обточены специальным образом, да, и получается ямка. Вот как мы сидим.
И это и есть и скамейки, и стулья. То есть, вот у нас очень много, там, допустим, подвесные кресла какие-то. Вот. Мы когда начинали применять это, на тот момент это не слишком было распространено и очень было как новинку. Ну, до сих пор, на самом деле, людей удивляет. Мне кажется, уже все видели мою мебель. Такое ощущение складывается. Но на самом деле это не так. Очень много людей, которые только первый раз видят нашу мебель, они удивляются и говорят, очень красиво, им нравится.
Тут сразу коварный вопрос. Вот этот дизайн, он в первую очередь про красоту или про комфорт? Или и то, и другое сочетает?
В обязательном порядке, вот я прям для себя только чисто решил, что обязательно мы будем это сочетать вместе, чтобы и комфортно было, и красиво. Потому что я вот не люблю сидеть на неудобных стульях, вот когда приходишь куда-нибудь.
Еще
там,
бы, да.
Да, и приходится там ерзать, как-то подстраиваться под этот стул. Здесь мы, значит, когда производим какое-то новое кресло, мы его обязательно тестируем на производстве, то есть все сотрудники, когда мы только сделаем, я приезжаю на производство. Ну, бывает часто очень, даже сам первый раз собираю, для того, чтобы понять, насколько просто его собирать и в производственном процессе, чтобы было все просто и понятно. То есть, я стараюсь сделать так, чтобы две детали, допустим, которые соединяются, чтобы она никуда больше не подходила, только в одно только место. Это упрощает, не нужно объяснять сотрудникам, что куда вставлять. Он не поменяет местами и не ставит не туда. После сборки мы все тестируем, все садимся, прыгаем на нем, там, бросаем его, еще что-то делаем. Ну, смотрим, чтобы обязательно
надежно.
Было надежно и удобно. Да. То есть, мне еще нравится вот этот, так скажем, русский подход. Я так считаю, что оно должно быть надежно, как танк Т-34. Или как автомат Калашникова. Да? Но плюс эстетика и необычный дизайн, чтобы привлекал внимание. То есть, вот это вот именно сочетание и дает эффект, который производит наша мебель
вот
на покупателя.
У нас 30 лет старательно уничтожали систему профессионально-технического образования. И, в общем-то, токарей, фрезеровщиков, столяров у нас, по-моему, просто нет. Вы их где берете? Сами выращиваете, переманиваете из Икеи. Откуда специалист?
И сами выращиваем, и ищем, конечно же. Вот. Но согласен с этим, то, что есть очень большой дефицит в кадрах.
Я сразу коварный вопрос. Нормально зарабатывает столяр? Или как он называется?
К нам обращаются другие организации, смежные, и говорят, вы давайте прекращайте тут платить столько денег. Мы потом не можем найти, в общем, людей, которые бы работали у нас. Вот. Поэтому я считаю, что у нас достойные зарплаты. Вот у нас есть товарищ, который работал в Боинге, проектировал самолеты, из Икеи тоже пришел. И мы внедряем вот именно те элементы, которые их стандарты, производства, то есть перенимаем какие-то элементы, которые можем у себя реализовать по контролю качества, по технологическим каким-то процессам, чтобы улучшить вот производство у себя.
А в целом в плане решили построить отечественную Икею?
Икея не Икея, но обязательно наблюдаем за другими производителями и, в частности, вот за икеевскими какими-то идеями и изделиями, товарами, и у себя воплощаем эти элементы. Мы же работали перед уходом Икеи, успели незначительно поработать и успели внедрить кое-какие элементы их производственной культуры. Вот. И это, на самом деле, сильно продвинуло, увеличило производительность. Вот. Сейчас, кстати, есть государственная программа по увеличению производительности. Вот мы собираемся тоже как-то посотрудничать с этим, чтобы у себя... Ну, в общем, постоянно дорабатываем производство свое для того, чтобы увеличить производительность и больше можно было выпускать продукцию.
А государство какие-то советы дает или
оборудование? Я вот еще толком не знаю. Мы только буквально недавно переговорили. Вот в мой бизнес там есть менеджер, с которым мы общались. Я думаю, дальше пойдет, посмотрим. Как бы конкретики сейчас пока нет никакой.
А вот если вернуться чуток назад, вот упомянули прочность, что можно скакать и прыгать, и ничего не разваливается. Что дает прочность? Особенности конструкции, особенности материала, особенности сборки?
Во-первых, сам материал.
Что
за материал? Фанера, вот мы его называем не фанера, композитное дерево. Угу. Потому что у каждого слоя фанеры есть направленность волокон. И эти волокна пересекаются вот таким вот образом, под 90 градусов. И это дает прочность в любом направлении. То есть, если брать, например, массив дерева, то можно то есть, взять, допустим, палку просто, ее сложно сломать. А если сделать, допустим, много-много-много каких-то деревяшек склеить, то они по волокнам будут гораздо проще их сломать. А у фанера лишена этих недостатков, и поэтому можно любую форму выпиливать, и она будет достаточно прочная в любом направлении. То есть, как деталь не положи на фанеру, она будет одинаковая. Это дает возможность делать любую форму, которую можно вот использовать. Плюс еще, естественно, мы тестируем. Тестируем как внутри у себя в организации. То есть, это скрытые тесты.
Суть композитность в чем? Она чем-то пропитана? Какими-нибудь там этими спецматериалами?
Используется клей. Некоторые, кстати, считают, что это не экологичный материал, но ДСП, который
я
используется...
Я люблю таких людей, которые сначала пропитывают бревна формальдегидом каким-нибудь, а потом живут в настоящем бревенчатом доме. Да, ты знаешь, чем ты там дышишь-то вообще?
Вот, кстати, ДСП используется в каждом доме. То есть, да, практически да, да. Вот все шкафы, все из ДСП. А у ДСП...
ДСП – это древесно-стружечная плита, вдруг кто не знает, где собирают мусор с пола,
насыпают ну, да, стружка клея, с... да, и склеивают. Вот. И у нее выбросов вредных веществ в 8 раз больше, чем у фанеры. 8
вот,
раз.
Вот, вот.
Не на 8, а в 8 раз. Тем более мы покрываем лаком.
Я все время думал, вообще... что композит – это какое-то там углеволокно, намазанное эпоксидной смолой, чего-то там такого нет. Да?
Ну, там используется клей. Вот мы используем фанеру ФСФ. Она используется также в яхтном строении. Дома строят, кстати. Есть дома, которые строят чисто из фанеры. Вот. Ну, у нас пока не приживается, не удается переломить это отношение, то, что...
Ну, что, капитализм, он быстро всех научит. Это мне все время весело про... Как у американцев какой-нибудь там смерч, торнадо пройдет. Ой, ой, посмотрите, у них все домики фанерные. Ну, ты попробуй посчитать. Сколько он стоит,
ну,
например.
Через какое-то время, я думаю,
сколько
у нас
стоит кирпичный. Попробуй посчитать. Да у нас уже никто кирпичный не строит. Я вообще вокруг себя не вижу. Это, кстати, очень сильно заметно. Хотел выкрикнуть, но не успел. Когда грянула пандемия, и внезапно...
Всем захотелось по домику.
Всем захотелось по домику, да. И внезапно, еще более, в этой нищей стране, где все последний кусок догрызают, такое количество денег, что все наши строительные магазины, по-моему, круглосуточно работают. Это дома вокруг, как грибы.
Припарковаться негде.
Да, да, да. Растут. И что-то все дома, по большей части, щитовые, как это у нас называется. Ну,
да, это очень популярно сейчас стало.
Живу. Да, очень теплый.
Я
очень
тоже
хороший.
Себе такой же купил.
Да, да, да.
Хороший. Выпьем за это.
То есть, Народ еще не распробовал все прелести современной добротной фанеры.
Я думаю, что уже много кто понимает, что это хорошо, это красиво, эстетично, необычные формы, привлекательно, удобно. Сочетание вот этих вот всех элементов в комплексе дает существенный как бы выигрыш по отношению к другим вариантам мебели.
А какие еще параметры испытания на прочность, кроме прыжков, используете?
Ну, я говорю, что мы тестируем не только у себя как бы внутри, да, то есть там мы вообще не жалеем, как бы, правда, не на камеру это снимаем. У нас сотрудники почему-то не любят фотографироваться, снимать. Я сколько не пробовал, не получается. Только получается я обычно в кадре. И для наглядности, для клиентов я решил еще сделать несколько таких, скажем, тестов зрелищных. Ездил, значит, вот с таким же стулом. А, нет, немного другой был. Другая модификация. Но это не хуже. Ездил в спортзал, там, где я тренируюсь. И мы, значит, нагрузили на него 340 килограмм блинов. Угу. Я просто боялся, там уже большая башня получилась из этих блинов. Я просто боялся, если он развалится, просто упадет и кого-нибудь там повредит. Вот, поэтому я дальше не стал накладывать. Но я думаю, что можно было бы, наверное, и больше. Потом мы еще решили сделать прям совсем наглядный тест. У нас есть такой столик, называется «Жемчуг». Мы его поставили к экскаватору. Экскаватор вот так облокотился ковшом, приподнял передние колеса. На колесах, да. Колесный экскаватор. То есть, он получается сам 8 тонн весит. Ну, считай, наверное, половина на столик приходилось и половина на вторые колеса. Ну, крепко. Тонны 3 он точно выдержал. И этот столик у нас до сих пор, получается, это уже, наверное, года 2-3 прошло. Вот он у нас на улице стоит, там, в курилке, под открытым небом. Более-менее нормальный вид имеет. Не умирает.
Я помню, в этой самой Икее там какие-то наглядные были эти. Вот там шкафчик, вот в нем ящички, и механизм там ящичек из него вдергивает, выдергивает, крутит. Там
ну, у нас
миллионы
таких
закатываний этих там. Ну, не, крепкая, хорошая. Да.
Не, я имею в виду, что мало подвижных частей. То есть, наша мебель в основном она такая как бы стационарная.
Без то есть, вы ее мучаете жарой, метелями?
Кстати, был такой тест у нас. Мы кресло-качалки в зиму забрались на горку и катались с них.
Выжило?
Да, все выжило. Что? Там есть такая у нас качалка «Волна». Она мне приснилась. Я ее реализовал. И мы на ней, значит, по снегу катались. Вместо водных лыж на ней катались. Потом за квадроциклом катались, с горки катались.
Вернулись в счастливое детство.
Да, это вообще потрясающие на самом деле съемки были.
А вот теперь производство расширилось. Кто дизайном занят по-прежнему сам?
У нас процесс производства новых моделей выстроен вот примерно таким образом. Мы с Артемом собираемся. От маркетинга получаем данные о том, насколько какие модели, не модели, а ниши лучше всего продаются. И в эту нишу мы решаем. Ну, например, там столы и стулья для кухни. Вот. И как бы конкретики от маркетинга нету, что вот какой дизайн или еще что-то. Вот. Дальше я делаю какие-то наброски, например, передаю Артему. Артем решает, смотрит, говорит, да, скорее всего, это пойдет или не пойдет. Вот. Что-то вместе дорабатываем, садимся. Ну, это достаточно быстро все происходит. Я уже окончательно делаю эскиз. Либо от руки, либо прям вот, не знаю, там, в какой-то простой программе, там, где просто можно. Я до сих пор не умею в 3D рисовать. Как-то мне это уже не нужно, по
сути.
Уже
не надо,
да. То есть, ну, либо от руки я нарисую, там размеры проставлю и отдаю уже проектировщику. Проектировщик делает первый, так скажем, образ в 3D. Дальше я ему детализирую какие-то элементы. Он дорабатывает. Мы смотрим, уже садимся, прям вот модель эту смотрим. Как она нравится, не нравится. Там, может Артем подключиться, либо может не подключаться, в зависимости от занятости. И дальше уже делаем первый образец. Мы его делаем. Бывает макет. Если, допустим, какое-то большое изделие, клиенты заказывают какое-то изделие, вот мы делали какую-то там арку, например, или типа сферы такой, как в кафе такой интересный, тоже фотки скину, покажу. Вот. То там делаем макет, потому что затратно целиком делать. Вот. Мы делаем макет, смотрим. Если это что-то небольшое, то делаем сразу опытный образец. Его либо тестируем, либо сразу же принимаем, да, вот оно все нормально. Может быть, какие-то доработки небольшие могут быть, но обычно не очень много. И можем сделать первую партию для продажи на фотосессию, дальше идет. И дальше уже либо на маркетплейсы, мы представлены на всех маркетплейсах, и в соцсети выкладываем фотографии, смотрим отзывы, как людям нравится, не нравится. Ну, бывает, прям сразу начинают покупать, бывает, приходится там какую-то рекламу запускать, чтобы активизировать какой-то интерес к этому. Ну, и дальше процесс идет какое-то время, мы такой как бы опытные продажи, и дальше уже, исходя из результатов этих продаж, мы уже принимаем решение. Оставляем эту модель дальше продавать, накатываем больше рекламы, или она сама на себе начинает продавать. Бывает и такое, что прям удачные модели, и они прям почти без рекламы начинают прям взлетать по продажам. Либо мы прекращаем. Ну, и вот так вот, примерно такой вот процесс. А в процессе, кстати, вот эти вот, допустим, стулья, да, вот я говорил же,
да.
5-6 это уже итерация этих стульев. Вот, мы всегда прислушиваемся, бывают очень дельные советы от людей, и мы стараемся учитывать это.
А такой вопрос, как бизнесмен бизнесмену, вот детей бестолковых все время учат, что ты должен изобрести какой-то свой невероятный стартап, которого нет ни у кого другого, начать его делать.
Я раньше тоже так думал.
И тогда золотишься. Это, естественно, неправильно, а правильно это смотреть вокруг, у чего что получается, и немедленно делать то же самое. Есть ли люди, которые на вас смотрят, и тут же воруют у вас все на свете? Есть?
Нам повезло, и мы, как бы, по сути, такой стартап и изобрели. Да, нас сейчас начинают копировать.
Это
мы
успех.
Начали борьбу с ними.
Каким образом?
Модели свои патентуем. И, кстати, сейчас государство обращает на это внимание. И мы уже выиграли одно дело. И, кстати, вот маркетплейсы тоже хорошо реагируют на это. То есть мы можем показать, что это патент, что это наше. Они блокируют эти карточки, и они продают. Но есть и люди, которые делают что-то похожее, что-то свое. И я, на самом деле, искренне рад за них. И слежу за ними, смотрю. Удивляюсь тоже, потому что это расширяет рынок, у людей получается, появляется. Я же не могу все изобрести,
конечно,
как бы я ни старался. Все равно кто-то придумает что-то свое, другое уникальное. Вот. И как бы они, получается, расширяют рынок, и все больше и больше людей получают выбор новый, и они склоняются именно к такой мебели, и им нравится. И поэтому суммарно это только всем на руку, когда мы делаем разное. И не копируем друг за другом.
Откуда черпаете вдохновение при дизайне?
Я, наверное, вот как художник хожу, все фотографирую везде. Вот что-то мне, какой-то элемент понравился или что-то интересненькое подметил. Не обязательно даже в мебели, может быть, где-то в каких-то других конструкционных элементах. Там, может быть, в архитектуре там, сфотографировал это.
Может,
себе
навеять,
перекладываю.
Да?
Да, да. В машиностроении очень много элементов, которые вот можно использовать тоже.
Машиностроение.
Да. Каркасы автомобилей, кузова, там, может быть, где-то элементы подвески. Сейчас вот что приходит на ум, ну вот есть у меня такие фотографии с идеями, которые вот я использую реально.
А вот если про эти стулья говорить, что это и откуда это? Внешне, повторюсь, мне вот сразу в глаза бросилось, очень понравились, красивые.
Это как скелет животного. Кита. У меня даже есть такой...
Фильм «Левиафан»,
да? Типа того. Ну, не из этого фильма, типа динозавров. У меня даже есть видео, там, где я стою в фартуке таком кожаном, с таким вот ножом. Мы с другом... Значит, облепили его мясом.
Твой дом как подходит.
Да, и я там рассказываю, что вот мы поймали это животное. В общем, и сейчас мы будем его разделывать.
Стулообразное.
Ну, на самом деле мы стулья не производим, а мы просто ловим этих животных. Снимаем мясо, продаем как свинину.
В шаверму.
Да, на шаверму. И дальше вот получается стул. Он сохнет некоторое время. Ну, и значит, я такой стою и отрезаю эти куски мяса, вот, в ведро бросаю. Да. Вот такое даже видео есть. На самом деле, очень хорошо зашло. Там где-то 100 или 150 комментариев было. На тот момент, это мы только начинали, это было что-то фееричное.
А название откуда взялось?
Название, вот вы как думаете? Ну, что первое приходит?
Из кусочков.
Ну, естественно.
С одной стороны, оригами. Как японцы из бумажечек.
Вот первый человек, кто это сказал. С первого раза. Я реально удивлен.
Это от того, что я умный.
Серьезно, без всяких это. Я увлекаюсь оригами. Люблю что-то из бумаги сложить. Вот, где-то, ну, наверное, штук 15 моделей всяких знаю. Могу по памяти сложить. Ну, мне как-то это, ну, нравится, что ли, интересно.
Японцы страшные мастера.
И я подумал, что мы будем точно так же складывать что-то. Ну, не то чтобы прям складывать, но какой-то вот навевает то, что мебель наша тоже, она так интересно вот этот дизайн имеет. И она как бы получается из листа же фанеры. Лист фанеры. И мы из него делаем мебель.
Интересно.
Да. Интересный и получается ход, оригами. Да. Ну, тут ми, ну, мебель, короче.
Кому вот надо сообразить.
Да. Но часто, на самом деле, интерпретируют, что это орига, типа, оригинальное. Слово оригинальное. Ну, я, кстати, не против. Ну, я, кстати, не против, согласен.
Я помню, когда-то при советской власти выписывал журнал под названием «Япония». У них на последней странице все время были фотки каких-то...
Оригами?
Нет, каких-то бытовых вещей. Бытовых вещей в стиле... переноска для яиц, ну, вот как у нас яйца в коробке, а у них, короче, из какого-то тростника или... Ну,
типа как самому сделать.
Из травы, да, сплетено, там как гнездочки получается, и вот яйца вложены, глаз не оторвать, оно вроде примитивное, а настолько,
не знаю... А я, кстати, первое, сказать, что сделал...
Эстетично и красиво, прямо вот у человека, это ж крестьяне плетут, прямо вот у человека в голове как-то красиво устроено, да.
Есть вот оригами, они вообще просто невероятные какой-то, как-то они делают почти фигурку, как будто бы ее склеили или, не знаю, слепили из чего-то. Она из бумаги сделана, просто невероятно.
Сложно.
Да, да. Вот. Но они делают из такого листа, я не знаю, там метр на метр, наверное, но потом вот все складывается и получается вот что-то интересное, там драгон какой-нибудь или человек какой-то, который ловит рыбу, например.
В общем, есть куда посмотреть,
да, есть чего вдохновиться, да. Мировой опыт.
Да, кто помогает. Хочет вдохновиться мебелью, оригамебель, все ссылки под роликом, идите, глядите, там же закупайтесь. Желаем успеха, Алекс.
Благодарю.
В непростом деле изготовления мебели.
И обязательно сделаем с вашими доработками.
Давайте, да. Было бы круто.
Лимитированную коллекцию.
Да.
Гоблин Эдишн. Да? Сделаем?
Конечно.
Отлично. Все.
Ждем.
Обязательно согласуем, потому что, чтобы прямо это... Супер.
Смотрим в светлое будущее. На сегодня все.